На берегах тех заливов стоял август. Ночи громоздили созвездия целыми ярусами над крышей небольшого бунгало, в котором жили мы с Севером. В 2 метрах от крыльца уже плескалась вода, и на утреннем солнце вспыхивали бока зеркальных рыб. Совсем рядом, возле кромки воды, лишь перейти через тропинку и опуститься по склону, и стоял наш этот небольшой домик с террасой. Среди песка и ковра из рыжих сосновых игл старенькое строение аккуратно придерживалось крошащимися сваями за кирпичный фундамент. В его темной прохладце по утрам через окна брустверы с решетчатыми рамами развертывались острые солнечные лучи. В те дни под койкой дозревал арбуз, на столе стоял кофейник, а в тумбочке лежали квадратные бутылки с лондонским джином. Вкус рассказывал именно про эти места, в нем и можжевеловая терпкость, и ноты апельсиновой цедры, подсушенной жарким солнцем, и запахи разнотравья зеленых лугов, и глубина прохладных ночей. На небольшом всхолме, над которым высоко уже поднимались стены соснового леса, среди сухой травы, шишек и земляничных листьев, иногда проводили мы с Севером какое-то время. Слушали музыку и лениво провожали взглядом медленные баржи. Фарватер вел баржи как раз неподалеку от нашего берега. Да, я вспомнил то место, вот, да. На возвышении, где сосны, где мы сидели, и там были видны огни проплывающих кораблей. Глоток джина, сигареты и пригоршни звезд — это все, что было тогда у нас еще, кроме молчания. Последнее оставалось единственным верным и точным, что продолжало резонировать между нами. Молчание окружало нас. А в словах, что изредка произносились, в них было не больше силы, чем в теряющем сосредоточии взгляде, бессмысленно захмелевшем от джина и всего августовского, и вообще во всем этом странном времени уже почти совсем седом от звездного света. На берегу на подступах к самой воде склонился над заливами огромный вяз. Он навис над водой, как грузный исполин, задумавшийся о неуловимом и тайном, остановился на мгновение и медлил, словно прежде чем склониться к черным водам, чтобы утолить великанскую жажду. Медлил, как будто сомневаясь, что это все же не тот источник, чтобы получилось унять тоску, пришедшую от звезд, от темного тихого побережья и этих ночей, то и дело сменяющих бодрую прохладцу невыносимой жаркой духотой. Так же и мы в темноте, передавая друг другу квадратную бутылку лондонского джина, казалось, тоже сомневались во многом. И в правильности этой дозы алкоголя, и в верности своего молчания, и в правдивости своих мыслей. По крайней мере, начинали сомневаться. Хотя августовская нега качественно питала внутренние очаги, способные противостоять любым сомнениям. На манер снотворного усыпляя неясное. Это анестезирующее состояние вневременного, инертного и безвольного, слабо довериться мудрому ходу времени, пропитали и меня, и Севера уже настолько, что напрочь истребили любую жадность до событий, оставляя нас в простом ожидании, превращая такую сонливость в привычное, возводя до modus vivendi. В переводе с латыни. Чё? Как? Modus vivendi. Способ в жизни.
Да?
Способ выживания.
Модус способ выживания.
Вивенди. У меня в детстве была игрушка. Ну, у всех вот бывают эти вот все любимые. Которые... У меня был заяц. Его звали Вивенька. Просто в 4 года меня спросили, вот как его назовешь. Я сказал, Вивенька. И все закрепилось. Почему? Не понятно. Вивенька. Вивенька. Блин, как это слово отзывается добротой. Детство. Вивенька. Надо написать что-нибудь про Вивеньку. Сделать его героем. Кажется, мы пропускаем что-то важное, ныл я Северу в темноте на берегу поздней ночью. Вот так, ничего не делая, просто прозябание на этих заливах. Что этот берег, что тот. Разницы, кажется, никакой. И вот бы крылья широкие расправить, а, Север? Да отправиться в путь, чтобы бороться за что-то важное и мчаться навстречу открытиям. Да и вообще интересно было. Что бы? Что именно интересно? Спрашивал Север. Ну, крылья, говорю. Ну, Ну, такие серебряные, с искрами, как у Есенина в стихотворении. Грозовой расплескались вьюгой, за спиной моей восемь крыл. Север сказал: ты бы сумел найти здесь. И тут что-то хлестнуло по воде, резкий звук. Ой, что это? Ты слыхал, да? Да, что это? Мы смотрели в темноту. Рыба, вздохнул я, плеснулась там в камышах. Север сказал: страшно большая, как будто. Я сказал: да ничего не страшно. Все здесь не страшно на самом деле и очень неинтересно. Все. И не хватает как раз настоящего страха. Рыба обыкновенная, и все совершенно обыкновенное. Север сказал: все обыкновенное, да? Я сказал: да. Сказал бы ты мне такое, я бы сразу набросился, мол, давай, как бы не звучало пошло, а поменяй угол зрения и ищи. Тогда уж сможешь найти что угодно. Все художественное вокруг, все вообще, даже эта рыба. Север сказал: да. Я сказал: да. Вот рыба плещется, и мы вдвоем под этим большим вязом. Целая картина, в которой есть композиция. Ты только посмотри. Вот постарайся увидеть. Слышишь, Север? Мы сидим. Слышишь? Молчим. А плеск рыбы, как слова, которые не проговариваем, но которые вокруг нас бродят в темноте невидимыми призраками. Это образы, которые не вышли в голос, не сорвались с губ. Такие они, желая быть выраженными, звучат сами по себе, оказываются проявленными помимо желания. Прислушайся. Север сказал: ну? Я сказал: сейчас вот. Тихо, прислушайся. Композиция. Север сказал: к чему, про что ты? Я сказал: вот вяз шумит над нами. Это тоже невыраженное и выражаемое. Во всем этом есть композиция, только заметь ее. Во всем есть все, что только сначала неразличимо поет песню о самой жизни. Такую песню. Самая правдивая песня. Но нужно молчать при этом, чтобы она зазвучала. Север сказал: что значит композиция? Я сказал: молчишь и чувствуешь. Композиция? Ну, не так просто. Это словно бы хороший порядок. Когда есть главное, есть следующий за этим главным. Когда есть вторые элементы, третьи, целые ряды. В общем, вправду, композиция – это порядок такой. Если в порядок все приведено со вкусом, значит, композиция удачная. А у природы всегда есть композиция, причем самая лаконичная. А это уж мы фантазируем. Север сказал: и какая тут композиция? Я сказал: ну смотри. Вот, говорю же, вяз, мы двое под ним, и вода темная рядом. Вяз, как образ большого, поднявшегося над нами, как волна, вот-вот сверху набрасывающаяся, застывшая. Сейчас упадет. Это мгновение между вдохом и выдохом, остановившее время, вот-вот рухнет. Не об этом ли осторожно шепчет темный в сознании, когда смотришь на вяз? А перед нами тихая гладь воды, тишина вокруг. Мы молчим. Ты замечаешь, что мы молчим вообще все время? Север сказал: ну. Я сказал: когда молчишь, открывается нам вакуум, освобожденное пространство разговора, такая пустота, которую сразу стремится заполнить чем-то окружающая среда. Замолкаем, и только тогда можем услышать. Шумит вяз, плещет рыба в воде. А прислушайся к тому, чего она плещет. И в этом есть смысл, который тоже часть композиции. Такой смысл. Прислушайся к этому. Рыба не умеет издавать звуков. Север сказал: некоторые же умеют все же. Я сказал: да ладно, ненастоящие звуки не считаются. У нас, по крайней мере, по воде плещет сейчас такая рыба, что точно не разговаривает. Про молчуна говорят: нем как рыба, а мы молчим, и между нами тишина. Смотри, это открывает тишину, которая необходима для всплеска, для того, чтобы мы его услышали. И всплеск этот, как беспомощная попытка выразить что-то, что пытается выбраться наружу из наших мыслей, вырваться из сердец. Север сказал: «Всплеск рыбы?» Я сказал: «Ну, чувствуешь, все имеет значение. А всплеск, удар по воде, и расходятся круги, идет искажение по зеркальной поверхности воды, а дальше все меняется. Пусть не все, а только само отражение, как интерпретация мира. Картина поменялась, но это только круги на воде, которые разошлись и исчезли, и снова все по-прежнему. Помнишь, говорится, вилами на воде? Наши всплески не лучше, пусть и от сердца. Этот мир поет особую песню про жизнь, про ту самую жизнь, в которой живешь, именно про ту, в которой ты и твое связаны с вязом и рекой, и с ночью, и с рябиной, с рыбиной. Все связано с твоим миром. И я». Север сказал: «Да?» И усмехнулся. Я сказал: «Смеешься? Сидишь на холодном песке этой ночью под огромным вязом, который шумит на ветру, и ты одинок, и целый мир к тебе беспощаден. Думаешь, он любит тебя? Не очень-то вообще-то. Равнодушен он к тебе, а ты такой измучившийся бродяга, уставший от постоянной сиротливости, ищешь ответы у него и цепляешься за любой повод, чтобы вслух лишний раз произнести слово «судьба», а про себя лишний раз подумать, что мир тебя любит, что в очередной раз судьбой была подстелена солома, куда надо, высшим подложена прикормка». Север сказал: «Часто думаешь, что мир тебя любит?» Я сказал: «Неважно». Уже сказал я это. «Да, часто. Неправильно думать, что мир тебя любит, или вообще будто кто-то любит тебя. Разве ты достоин любви, какой бы то ни было? Даже материнской? Нет. Не достоин ни единой вообще. Вся надуманность, что тебя кто-то любит, все это гордыня. Твоя собственная. Такая гордыня была ввязана природой в ткань твоего рассудка еще в самом начале твоего времени, и она работает на тебя, как естественная анестезия. Иначе мы задохнулись бы от холода, лишь только почувствовали бы по-настоящему эту самую тишину, как сейчас есть возможность почувствовать ее, хоть и на единую секунду. Слышишь? Вяз шумит». Север сказал: «Говоришь, любовь матери — это тоже не настоящая?» Я сказал: «Что значит «тоже»? Разве я называл что-то ненастоящим? Я имел в виду лишь, что любовь – это такая штука, которой редко кто бывает достоин. Ты же не заслуживал эту любовь?» Север сказал: «Мамы?» Я сказал: «Постой». Север сказал: «Я родился у нее». Я сказал: «Север, ты родился. Считаешь заслугой. Знаешь, что произошло, когда ты родился? Нет, лучше даже сейчас не слушай меня. Лучше мне вообще сейчас остановиться. Пусть тема повиснет оборвана. Так будет легче, иначе я сорвусь и расскажу про цепочки химических реакций в человеческой крови. Откроется все, иначе про простое вещество, что дает сигнал к формированию линии материнского. И про условия, в которых этот гормон начинает вырабатываться. Это будет нечестно по отношению к тебе, слишком острое в споре, который мог бы завязаться между нами». Север сказал: «Не надо». Я сказал: «Потому промолчу. Но не из-за того, что не произнесу вслух правду, а только потому, что это просто вообще не тот подход к пониманию твоего положения. Да и вообще не тот разговор про любовь. Хотелось бы тебе задать вопрос по-другому, суть которого скручивается к выяснению того, за что ты по-настоящему в ответственности. Понимаешь? Сижу, слышу вяз, вижу воду и разговариваю с тобой, но большую долю всего того, что происходит сейчас, готов променять на что угодно, лишь бы оно было чуть более настоящим. Себя бы променял тоже, Север. Есть что-то настоящее в твоей жизни?» Север сказал: «В смысле?» Я сказал: «Что-то, про которое ты со всей отчетностью мог бы сказать «мое» и со всей ответственностью поручиться за это». Север сказал: «Да что угодно». Я сказал, например, что-то простое назови, сам выискиваю правдивое, поэтому услышу твой ответ. Север сказал, мои мысли. Я сказал, что? Как это, просто мысли? Север сказал, мои мысли и желания тоже, вот за них могу. Я сказал, но они же не твои. Он сказал, как это не мои, я их создаю. Как они могут быть не моими? Я сказал, погоди. Ты видишь, как все получается, слышишь? Как сам сказал, я их создаю. Не совсем уверенно прозвучало даже, потому что ты сам засомневался, что создаешь их. Север сказал, а кто же тогда их создает? Я сказал, ну не нервничай. Ну как думаешь, кто? Север сказал, я. Я сказал, неправда. Ты же не знаешь, откуда они берутся. Просто чувствуешь конечные, огромные цепочки причинно-следственного. Получаешь только результат, который считаешь желанием, а на деле это просто ощущение, чтобы регулировать жизнь твою. Ну и вообще жизнь вокруг. Все желания твои и все твои мысли природа делает. Север сказал, природа-то ясное дело, я и сам природа. Я сказал, это ты сейчас так готов сказать, будто ты и есть природа. На самом деле ты откажешься от этих слов в скором времени. Как только наша беседа сделает круг и пойдет к проблеме ничтожности нас с тобой с другой стороны. Север сказал, я не понимаю. Я сказал, я извини, уже, кажется, больше сам с собой разговариваю, правда. Видишь, беседы эти все, они такие от того, что так много хочется выяснить для себя. Столько всего нерешенного внутри, которое требует решения, что ищу простой выход из неразрешимых дилемм через разговор с тобой. А получается, монологизируя, провожу простой и почти бесполезный самоанализ. И тут же слышишь, совесть делает больно. Приходит и укалывает, не имеешь, мол, права так с Севером разговаривать. Не имеешь права заражать его своим беспокойством, тревожностью и целым арсеналом сомнений, в которых избарахтался в последние годы бог не весть как. Сам расхлебывай. Никто тебе не помощник, нечестно делать людей инструментами. Понимаю, что почти все из того, что мучает, пройдет для тебя стороной, не задев ни на йоту, просто по той причине, что не смогу так ясно и так просто выразить свое. Настолько легко передать содержимое тебе, чтобы ты заболел тем же. Путаюсь в словах. Не вижу точной тропинки, которой можно было бы проложить короткий прямой путь к твоему разуму. Нагромождаю многозначность в словах и аллегориях, из которых трудно выбрать хоть один искомый для понимания символ. И в то же время я боюсь сравнений, которые уведут в сторону слишком личного смысла. Не могу же я так просто привести в пример мусорные кучи, рой насекомых, любое явление, суть которого хаос. Не могу, потому что опасаюсь одновременно двух противоположных позиций, что ты воспримешь все чересчур буквально, и что ты воспримешь недостаточно. Ту остроту, с которой проговариваемое терзает меня. Мы молчим, Север. Видишь? Рыба всплеснула, и от этого немного легче, потому что непроговариваемое почти проговорилось. Север сказал, может быть. Я сказал, никто не достоин любви, какой бы то ни было, Север. Если ты ничтожество, ты должен знать об этом и не забываться анестезии гордыни. Забудь про все, Север. Шагни в эту ночь, забудь и этот вяз, и эту рябину, и воду. Не рябину, а рыбину. И меня, верного своего друга, все позабудь и иди искать правду. Только тогда у тебя будет шанс. И тогда тебе простится все, что ты позабыл в этом случае, и все точно простится. Север сказал, может быть, спать пойдем? Я промолчал, вынимая неосторожный шип из сердца. И спустя время осторожно спросил. «Ты считаешь, что я выпил больше, чем следует сегодня?» Север сказал, «Ничего я не считаю». Я сказал, «Болтаю все». «Да? А то вещество, слышишь, которое поведение формирует материнское?» Север сказал, «Ну?» Я сказал, «Оно называется окситоцин». Он сказал, и что? Я сказал, да я просто так джин кончился. Север сказал, спать надо идти, значит. Я сказал, ну, значит, надо. Только ты и так спишь, север. Он сказал, что? Я сказал, позабудь все, север, все неправда.